ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я благодарю моего коллегу Андрея Гевко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим мы сегодня о планах установки памятника Че Геваре в Крыму. Присоединяйтесь к нашему разговору. Сделать это очень просто. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. На этот номер вы можете дозвониться к нам из Крыма и соседней России. 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части страны. Также я бы хотел отметить, что уже идет дискуссия под нашей видеотрансляцией, которую мы ведем на YouTube-канале «Крым Реалии». Продолжайте в том же духе. Наиболее интересные и актуальные комментарии, которые, конечно же, касаются темы эфира, мы постараемся зачитать в нашем эфире. Но я напомню, что гарантированно вы примете участие в нашем эфире, и ваше мнение прозвучит на волнах радио «Крым Реалии», если вы дозвонитесь к нам. Итак, Крымская организация Российского общества дружбы с Кубой хочет установить на полуострове памятник кубинскому революционеру Эрнесто Че Геваре. Об этом крымским и российским средствам массовой информации заявила подконтрольная Москве вице-премьер Крыма, министр финансов и по совместительству глава Крымской организации Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивика. Я процитирую ее. В 2023 году команданте Че Геваре исполнилось бы 95 лет. Активисты нашей организации предложили установить памятник команданте в честь дружбы между Россией и Кубой. Цитирует Кивика издание «Крым-Информ». Она добавила, что памятник планируется установить на территории фестиваля экстремальных видов спорта «Экстрим Крым». До этого в Крыму побывал сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары Эрнесто Гевара. В апреле 2018 года он открыл в Симферополе выставку архивных документов в библиотеке имени Ивана Франко, посвященную отцу. Сообщается, что памятник будет установлен в Оленевке, и там для него уже есть компания. В 2017 году там была установлена лавочка и фрагмент стены с портретом Фиделя Кастро. Это противоречит мнению самого Кастро, который просил памятников ему не ставить и объекты его именем не называть, но подконтрольные России крымские чиновники были в курсе этого желания, но все-таки памятник поставили. Давайте послушаем Дмитрия Полонского. На тот момент, это август 2017 года, он занимал должность подконтрольного России министра информации и внутренней политики Крыма.
Ну, во-первых, Фидель Кастро, мы уже говорили об этом, это большой друг был Советского Союза, был большой друг России. Во-вторых, вы знаете, что на Кубе действительно принят закон, который после смерти Фиделя запретил, это была такая воля Фиделя, называть какие-либо объекты его именем. Но нам кажется, что все-таки это несправедливо, когда великий, вот просто без привлечения политический деятель никаким образом не будет увековечен.
Тогда же анонсировалось в Оленевке строительство набережной имени Фиделя Кастро. Набережную строить пока не начали, и это скорее к счастью местных жителей, которые сегодня протестуют против уже утверждаемого проекта. Об этом мы поговорим, возможно, в одной из следующих наших программ, но вернемся к теме сегодняшнего нашего разговора. Зачем, собственно, в Крыму памятник Че Геваре? С нами на связи Максим Осадчук, историк из Крыма. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по поводу памятника Че Геваре. Насколько для вас удивительной выглядит эта новость, и была ли связана как-то жизнь Че Гевары с Крымским полуостровом?
Насколько мне известно, никакого отношения, по крайней мере, непосредственного фигура Эрнесто Че Гевары не имеет к нашему полуострову. Однако это предложение с установкой памятника, оно вполне укладывается в общую тенденцию российских и нынешних крымских властей по возвращению к определенной советской ностальгии со всеми как бы международными ее дополнениями, в том числе с вот этим культом кубинской революции, дружеского, братского, латиноамериканского движения. И Че Гевара, как действительно знаковая личность в этом отношении, является важным символом. Поэтому я, в принципе, сначала удивился, а потом понял, что это достаточно прогнозируемый шаг, учитывая общую политику властей.
Как вы думаете, а почему в таком случае не устанавливаются памятники Фиделю Кастро и Че Геваре, например, в Симферополе? А почему это Оленевка?
Ну, наверное, потому что не вышло согласовать это с местными властями. Возможно, получилось лишь на на уровне ниже, за административные центры полуострова, ставить такого рода идеологические знаки, акценты, потому что все-таки Симферополь остается представительным таким пунктом, который связан с непосредственно воплощением политики российских властей во внутреннем ее ключе. А экспериментировать со знаками, с символами, да, с памятниками можно на окраинах, там, по крайней мере, это, возможно, не приведет к лишнему резонансу, который был бы нежелателен.
На сайте радио Крым, на сайте Крым Реалии, прошу прощения, можно найти колонку Виталия Портникова, которая была написана в августе 2017 года перед установкой в Крыму памятника Фиделю Кастро. И Виталий Портников там проводит аналогии между тем, что произошло вот на Кубе, да, во время Кубинской революции, с тем, что произошло в Крыму в 2014 году. Ну а Че Гевара там сравнивается с Игорем Гиркиным Стрелковым. Давайте поговорим о роли Че Гевары в истории Кубы и по вашему мнению, уместны ли такие аналогии?
Ну, при всем уважении к Виталию как автору, мне кажется, все-таки это вот в историческом, по крайней мере, отношении достаточно притянуто за уши аналогии. Почему? Потому что Че Гевара все-таки был революционером. Он в составе 82 добровольцев Фиделя высадился на Кубе как участник, значит, повстанческой группы, и в течение ближайших лет они, собственно, совершили революцию, не опираясь на централизованную, по крайней мере, помощь со стороны ни одного из государств. То есть это была, как бы, в некотором смысле такая чистая революция, которая была связана с тем, что революционеры нашли поддержку в местном населении, в кубинских крестьянах, которые возлагали на них определенные надежды. В случае с 2014 годом мы имеем довольно противоположную ситуацию, потому что идет речь о факте вооруженной аннексии регулярными кадровыми частями. Ну да, были, конечно, так называемые прокси, были и в той или иной мере замаскированные российские подразделения. Однако, тем не менее, упомянутый Стрелков оставался кадровым полковником ГРУ, насколько мне известно. И здесь мы говорим скорее о вооруженной оккупации, которая опиралась вот частично на, как бы, такого рода соединения. То есть это достаточно разные и в историческом, и в политическом отношении, по моему мнению, явления.
Давайте вернемся к идеологической части, вот о ней поговорим подробнее. Вот установка памятника Че Геваре. Мы знаем, что сейчас в России и на подконтрольных ей территориях, на тех территориях, которые она временно оккупировала, сейчас идет усиленная борьба с иноагентами. Насколько классическим иноагентом можно назвать Эрнеста Че Гевару?
Ну, опять-таки, возвращаясь к предыдущему вопросу, Че Гевара был, как бы сказали в Советском Союзе, революционером-интернационалистом. Да? То есть это человек, индоктринированный марксистскими идеями, в том смысле, в котором он их понимал, решивший вот свою жизнь посвятить служению делу революции на латиноамериканском континенте. На момент начала, по крайней мере, его бурной деятельности, сначала в Аргентине, потом на Кубе, в Боливии в дальнейшем, он не имел централизованной поддержки со стороны ни одного из государств, потому что, собственно, Куба была первым успешным таким оплотом социализма на латиноамериканском континенте, собственно, в результате действий Че Гевары. И в этом отношении он может быть назван скорее партизаном, скорее повстанцем, революционером, что довольно сильно отличается от вот фигуры того же Гиркина и других агентов конкретного российского государства.
То есть не классический иноагент, да, получается?
Ну, он вообще, если хотите мое мнение, то он не был иноагентом. Uh-huh. Он был диверсионным элементом, повстанцем, саботажником, революционером. К этому можно очень по-разному относиться в зависимости от нашей политической позиции. Но иностранный агент – это агент, который, с точки зрения определения, который находится на службе у некого конкретного иностранного государства. Че Гевара таким, по крайней мере, до успеха Кубинской революции точно не был.
Давайте поговорим еще немного о политике памяти. Сказали вы о том, что сегодня в Крыму устанавливаются вот памятники таким деятелям, да, коммунистическим деятелям и так далее. Но вот действительно, можно вспомнить, что за последние годы, например, в Крыму появились памятники Сталину, да, это в Ливадии, участникам Ялтинской конференции, которые долго не разрешали установить в Крыму, и после 2014 года только вот это детище Зураба Церетели установить в Ливадии. В Симферополе тоже есть доска на стене офиса Компартии, но, с другой стороны, в Крыму устанавливают памятники и монаршим особам, да, например, Екатерине II можно вспомнить установленный памятник. Как можно охарактеризовать эту политику памяти? Кому сегодня ставят памятники в Крыму?
Да, это на самом деле невероятно интересный с научной, как бы, даже культурологической, скажем так, точки зрения вопрос, потому что мы сталкиваемся в последние десятилетия наблюдений за российским режимом, за его внутренней деформацией. Это, может, кто-то назвал бы развитием, кто-то деградацией, однако с остановлением так называемого гибридного нарратива в идеологической политике, в политике памяти в том числе, который связан с тем, что нынешняя российская власть произвольно берет из исторического прошлого любые элементы, да, как шулер из карточной колоды, тасуя их в произвольном порядке в зависимости от того, есть ли некий тренд, да, в стенах Кремля. И в целом это все укладывается в государственническую имперскую повестку. То есть в этом отношении Николай II, как последний российский император, в современной российской идеологической политике прекрасно уживается со Сталиным, Лениным, которые вообще-то были революционерами, пытавшимися этого Николая II свергнуть. Однако в восприятии режима их можно сделать фигурами, которые способствовали укреплению российской государственности. И вот именно это является как бы магистральным трендом, который для кремлевцев определяет своих или чужих исторических деятелей.
А вот Владимир Ленин, памятники которому в Крыму остаются, да, я возвращаюсь к вопросу об иностранных агентах, а он насколько является каноничным иностранным агентом для российской истории?
Ну вот если говорить о Ленине, то тут действительно предположений о его как бы иностранном агентстве может быть больше, они могут быть несколько более обоснованы, хотя действительно здесь тоже не стоит преувеличивать, однако много кто говорит о сотрудничестве Ленина с немецким генштабом, да, для того, чтобы ослабить Россию, чтобы Россия вышла из войны в ходе вследствие революционного движения, да, из войны Первой мировой. И, значит, далее, соответственно, Германия кайзеровская смогла перекинуть войска на другие фронты, так как все вместе удерживать было сложно. Однако тут надо понимать, что независимо от факта сотрудничества Ленина с немецким генштабом, он действовал в своих интересах. Его интересом была социалистическая революция в России, свержение монархии и позже переход к построению социализма. И он этой цели хорошо или плохо добился в результате как раз этого сотрудничества. Так что в случае с Лениным это предположение является более обоснованным, но тоже как бы это лишь часть гораздо более сложной картины.
Ну вот еще немного об идеологических противоречиях поговорим. Вот в том процессе, который мы наблюдаем сегодня в Крыму, с одной стороны ставятся памятники кубинским революционерам, коммунистическим деятелям, с другой стороны монаршим особам. И среди этих памятников есть те, которые могут неоднозначно восприниматься различными слоями населения Крыма. Если говорить, например, о памятниках Сталину, мы знаем, что в Крыму живут народы, которые были ранее депортированы, да, по его указанию. Мы знаем, что в Крыму живут потомки репрессированных. Насколько общество может принять такие памятники, тем более, когда они вот настолько полярны идеологически, и не усиливает ли это раскол непосредственно в обществе?
Слушайте, ну это вопрос, который отсылает нас вообще к оценке политического режима, существующего в России и на оккупированных ею территориях на сегодняшний день. И я бы сказал, что этот режим не слишком, мягко говоря, склонен обращать внимание на мнение общества, а тем более тех или иных его отдельных частей, меньшинств, которые по-разному оценивают определенные идеологические ходы власти или исторические события. То есть как бы мнение депортированных, например, народов, да, в частности, коренных народов Крыма, о фигуре Сталина для современного российского государства и как бы его идеологического ведомства, ну, имеет, мягко говоря, да, честно скажем, мало значения. потому что речь идет об укреплении как бы государственности, вертикали и так далее. И поэтому, с одной стороны, Кремль может делать уступки крымским татарам по там языковым, например, вопросам, да, формальные поверхностные уступки, и при этом другой рукой продолжать возвеличивать Сталина, несмотря на то, что человек ответственен по факту за геноцид.
И еще один вопрос, который не могу не задать, еще одна категория памятников, на которую не могу не обратить внимания. Это памятники, которые связаны и с событиями 2014 года, и с предыдущими актами аннексии Крымского полуострова России. Я вот сейчас говорю о памятниках, например, зеленым человечкам, да, в разных городах Крыма они есть. Наиболее известный стоит в Симферополе у здания Верховной Рады Крыма. Есть памятник так называемый «Единство и неделимости Крыма и России», который в 2019 году установили в Керчи. На постаменте там стоят князь Глеб Святославович и летописец игумен Никон с копией Тмутараканского камня. Есть памятник в честь 250-летия похода русской армии в Крым. Это уже в 2021 году был установлен. Что можно сказать о таких памятниках и с какой целью их ставят?
Ну, это гораздо более, скажем так, стандартные памятные такие символы со стороны российского государства, связанные с тем, что как бы есть некая традиция завоевания этих территорий со стороны разных российских государств. То есть, как бы, таким образом нынешние власти пытаются установить преемственность между своими действиями и, например, деятельностью императрицы Екатерины II, которая впервые аннексировала Крым в 1783 году. То есть, таким образом формируется, как бы, некоторый исторический контекст, фон. Да? И это выглядит несколько более, скажем так, привычным, чем одновременная как бы героизация в нарративе там Ленина, Сталина, Че Гевары и Николая II. Здесь мы сталкиваемся с довольно стандартной практикой по созданию традиции как бы своей деятельности.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Максим Осадчук, крымчанин и историк. Мы продолжаем наш разговор. Возвращаемся мы к разговору об установке памятника Эрнеста Че Гевари, которую анонсируют в Крыму на 2023 год. Поговорим об этом далее подробнее. Поговорим о взаимоотношениях нынешних, в том числе России и Кубы, и насколько активно сотрудничают эти страны вот в крымском вопросе тоже. С нами на связи Александра Ковалева, эксперт по вопросам политики государств Латинской Америки и Карибского бассейна Центра глобалистики «Стратегия-21». Александра, доброе утро.
Добрый день.
Итак, давайте поговорим вот о чем. Можно ли говорить о визитах, да, например, я говорил о том, что сын Че Гевары приезжал в Крым и даже делал заявление о том, что он признает его российский статус. Можно ли говорить об установке памятников в Крыму как о части официальной политики Кубы по Крыму или хотя бы консенсусу, да, между правительствами России и Кубы по крымскому вопросу?
В принципе, конечно, можно говорит, безусловно, но это в первую очередь все-таки часть российской стратегии, и тут надо вопрос брать действительно намного шире, чем стратегия кубинская. Тут все-таки это еще продолжение формирования мифа освобождения, так сказать, Крыма, потому что очень важное значение имеет это смысловое, смысловая важность вот этого символа, который собой олицетворяет памятник Че Геваре. То есть надо рассматривать, в общем-то, несколько таких серьезных взаимосвязанных аспектов, связанных с... Это кому памятник, почему об этом говорят именно сейчас и почему его ставят в том месте, собственно. То есть для российской политики это все очень важно, потому что, собственно, это вот элемент стратегии гибридной войны. Вот, и, естественно, отношения с Кубой здесь занимают очень важное место, потому что, ну, 26 июля – это знаковое число для Кубы, это название движения 26 июля, когда в 1953 году тогда начался штурм крепости Манкада. Вот, и потом появилось движение освобождения Кубы, названное в честь 26 июля. Вот, поэтому, конечно, было сделано это заявление с одной стороны, чтобы напомнить Кубе что Россия и, в частности, Крым это помнит, а в свою очередь они, естественно, ждут на это какие-то ответные действия со стороны Кубы, со стороны нынешнего правительства. И, с другой стороны, для того, чтобы показать всему миру и самой Кубе, что Крым и как отдельная часть, как регион России, поддерживает Кубу во время ее кризиса, который сейчас происходит. А на Кубе в прошлое еще воскресенье начались самые масштабные за последние, в общем-то, ну, по сути, да, вот с 1953 года протесты, антиправительственные протесты. И это то событие, за которым сейчас следил весь мир. То есть заявление делается и для поддержки Кубы, ее правительства, и как бы вот напомнить всему миру, что Крым – это часть России, и что Крым поддерживает, и Россия поддерживает Кубу. То есть типа вот не лезьте на Кубу, не связывайтесь с Кубой, мы ее поддерживаем.
Мы видим, что вот ньюсмейкером в этой ситуации по поводу установки памятника Че Геваре в Крыму выступает Ирина Кивика, которая является подконтрольным России министром финансов Крыма и которая ранее засветилась в составе делегации в Никарагуа. Мы это обсуждали в одном из наших предыдущих эфиров. Если наши радиослушатели хотят послушать об этом подробнее, я рекомендую обратиться к архиву наших программ. А вот сейчас мы с Кубой, получается, видим очередную серию вот так называемой народной дипломатии, или речь все-таки идет сейчас о более глубоком сотрудничестве и интеграции Кубы в процесс легитимизации аннексии?
В принципе, Куба, она сразу была вовлечена в этот процесс. То, что этим занимается Ирина Кивика, это, в общем-то, не вызывает особого вопроса, потому что ее назначили вице-премьером. То есть она не просто министр, а она имеет право вести именно международные переговоры. И я так понимаю, что именно, в общем-то, на ней положена эта ответственность. А сама зона, в которой она занимается переговорами, действительно очень серьезная для России, не только для Крыма. Это Никарагуа и Куба, которые наиболее близко расположены к Соединенным Штатам. Они, безусловно, очень важны для российской политики и вообще, в принципе, и в отношении Крыма. Потому что, ну, как бы легитимизация, они еще в свое время проголосовали эти страны сразу после аннексии, оккупации Крыма, в общем-то, проголосовали против территориальной целостности Украины, и с тех пор они регулярно это подтверждали. То есть тут новое что может быть? Единственное, что Куба, по сути, ну, как бы она не формально отказалась, но фактически она отказалась, например, восстанавливать российскую военную базу в Лурдес, с которой, собственно, велась основная разведка по Соединенным Штатам еще во время Холодной войны. И хотя Куба в 2014 году при визите Путина как бы согласилась восстановить базу, но до сих пор это ничего не было сделано, и власть Кубы подтверждала, что сейчас пока не ведется речь об этом, о том, чтобы военные российские опять оказались на территории Кубы. И, в принципе, тоже это понятно, потому что Куба несколько лет назад еще при правительстве Соединенных Штатов, при правительстве Обамы пыталась сделать такие шаги в сторону раскрытия и даже к тем же Соединенным Штатам, по крайней мере. Это серьезные реформы.
Вот один из наших радиослушателей, Валерий Горькавый, в комментариях напоминает песенку 60-х годов «Куба, верни наш хлеб, а забери свой сахар». И продолжение там в эфире радио мы зачитывать не будем. Да, вот об этом хотелось еще поговорить, насколько Куба, да, рассчиталась по тем долгам, которые у нее были перед Россией.
Ну, она, в общем-то, это известный момент, она не рассчиталась. И в 2014 году была списана большая часть ее долга, это 30 миллиардов долларов, и оставшаяся часть, там было сказано, там буквально 3 миллиарда с половиной, что она будет выплачивать последующие 10 лет. То есть и то это так, в общем-то, Россия не настаивала. Это, естественно, было сделано действительно в ожидании ответных таких серьезных политических шагов со стороны Кубы, потому что договорились об этом еще в 2013 году, то есть перед тем, как Россия начала, собственно, действия в Крыму и на Донбассе. Вот, то есть это понятно, для чего было сделано. Вот. А продолжается, в общем-то, это сотрудничество, и Россия продолжает вкладывать в Кубу достаточно большие деньги. В частности, вот в прошлом году они в Кубу вложили 11 миллионов долларов. Это было по программе ООНовской, связанной с в общем-то, здравоохранением, питанием Кубы. И большая часть, там, по-моему, даже 5 миллионов где-то было направлено на школьное питание в Кубе, на создание какого-то горячего питания. И кроме того, сейчас уже одновременно вот с как крымское представительство общества дружбы с Кубой делало заявление о том, что через 2 года установят памятник Че Геваре, а это типа знаковое событие, что будет 95-летие Че Гевары, и то, что они говорят, как раз вот 70-летие движения 26 июля. Вот. Mm-hmm. Кроме этого, Россия направила в Кубу груз там, почти 90 тонн, 2 самолета, а они повезли туда муку, подсолнечное масло, какие-то другие продукты и маски гигиенические. Mm. То есть продолжается вложение денег. То есть понятно, что действительно Россия вынуждает Кубу гораздо более глубокому сотрудничеству, более тесному. Ну, посмотрим, что из этого получится.
Вот какой можно самый главный мотив выделить у правительства Кубы, у правительства Никарагуа, этих стран Карибского бассейна, когда они начинают сотрудничать с Россией, да, в вопросе легитимизации аннексии Крыма? Ведь можно очень легко просчитать, что эти шаги, они ведут к углублению, да, международной изоляции этих стран, и, да, кто вот еще соглашается в таком участвовать, и в обмен на что все-таки? В обмен на деньги, в обмен на ресурсы или в обмен на поддержку правящих в этих странах режимов?
В обмен на все вот это, собственно, все сразу, потому что действительно это в первую очередь гарантия правящим режимам тех стран, что они будут оставаться при власти. И, собственно, вот эти вот жесты России, это сейчас они показывают всему миру, в первую очередь Соединенным Штатам, что они заинтересованы в том, чтобы вот этот нынешний режим на Кубе сохранялся. Вот что, то есть, несмотря на все, что сейчас обсуждается по поводу массовых арестов, каких-то жутких судебных решений по поводу каких-то, в общем-то, не особо отличившихся, даже, то есть, юного возраста или пожилого возраста людей, то есть все равно Россия показывает, что вот она будет поддерживать этот режим и материально, и политически. Да, это именно в этом смысл.
Спасибо вам, да, спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была Александра Ковалева, эксперт по вопросам политики государств Латинской Америки и Карибского бассейна, Центра глобалистики «Стратегия-21». Говорили мы о планах установки памятника Эрнесто Че Геваре в Крыму на 2023 год. Обещают установить памятник. Это будет территория, на которой проходит фестиваль «Экстрим Крым». Это Оленевка. И там уже стоит памятник Фиделю Кастро, который установили в Крыму в 2017 году, несмотря на завещание самого Фиделя Кастро. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете звонить нам в студию 8 800 10 06 926. Вы можете писать нам на электронную почту. Оставляйте ваше мнение в комментариях под нашими видеотрансляциями, которые мы ведем на странице Крым Реалии в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Мы переходим к следующей теме нашего разговора буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Ну что ж, продолжаем эфир. Но вот сын Эрнесто Че Гевары смог попасть в Крым, но не все сегодня могут попасть в Крым в связи со всеми известными событиями и обстоятельствами. И многим остаются, да, воспоминания на данный момент о Крыме. И Крымский дом, который находится в Киеве, совместно с медиапроектом «Свидоми» запустил онлайн-флешмоб. Как пишут авторы проекта в пресс-релизе, проходит еще одно лето, которое знаменует уже 8-й год оккупации. Нам хочется не забывать о нашем Крыме, солнечном и теплом, о летних каникулах, проведенных там, о людях, с которыми он нас познакомил, и о вещах, которые теперь вызывают ностальгию. 8 лет назад мы привезли оттуда свои последние сувениры. Что это было, помните? Возможно, любовь к греческому салату, счастливый билет на автобус до Ялты, горсть ракушек или книгу о легендах полуострова. Будем рады услышать ваши вашей истории. Все, что нужно сделать, чтобы присоединиться к марафону флешбеков, выложить сообщение, которое будет рассказывать о вещах, которые напоминают вам о Крыме. Это может быть фото, видео, текстовая история или даже стихи о любимой вещи. Свобода вашей фантазии здесь работает. Если нет конкретной вещи, можете написать о яркой ассоциации или дорогой сердцу привычке, связанной с Крымским полуостровом. Мои коллеги уже даже начали поддержку этой акции, о том, что она означает и что хотят получить в результате авторы. Мы поговорим сейчас. Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться к нашему эфиру. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы слышите нас на материковой части Украины и хотели бы поделиться с нами вашими крымскими воспоминаниями, звоните нам по телефону 044-490-2905. Также напомню, что работает у нас видеотрансляция на странице Крым Реалии в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Тут кто-то пишет о проблемах со звуком, кстати, хотел бы обратить на это внимание, потому что уже не первый эфир. Я вас очень прошу техническую информацию вот ваших устройств, на которых вы слушаете наш эфир. Если проблемы какие-то постоянные со звуком, конечно же, мы эти проблемы постараемся решить. Итак, начнем мы наш разговор буквально через несколько секунд. Итак, начинаем наш разговор о флешмобе воспоминаний о Крыме. С нами на связи Анастасия Бакулина, основательница онлайн-медиа «Свідомі». Анастасия, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, как появилась идея провести такой флешмоб?
Ми вже не вперше робили флешмоб. Я трохи ехом відбуваю.
Немного есть эхо, да, сейчас... Попробуем исправить звук. Да? Дайте мне, пожалуйста, отмашку. Я еще раз напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Пока сейчас мы наладим связь с гостью нашего эфира. Я напомню еще и номер, по которому к нам можно дозвониться с материковой части Украины. 044 490 2905. Также я напоминаю, что вы можете комментировать наши трансляции, которые мы ведем на странице Крым Реалии в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Если вы до сих пор не подписались на эти странички, то я рекомендую вам подписаться. Это очень удобно. Приходят уведомления о наших следующих эфирах, и вы ни одной интересной темы в эфире радио «Крым Реалии» не пропустите. Ну что же, сейчас мы восстановим связь и буквально через несколько секунд продолжим.
Крымское утро.
Продолжаем эфир. Продолжаются у нас небольшие технические неполадки. Я напоминаю, что в этой части эфира мы будем говорить о флешмобе крымских воспоминаний, который запустил медиапроект «Свідомі». Все приглашаются к участию. Все, кто скучает по Крыму, все, кто не может в силу известных обстоятельств на Крымский полуостров попасть, отдыхать и посещать его так же часто, как это было до 2014 года. Напомню, что для участия нужно выложить сообщение, которое будет рассказывать о вещах, которые напоминают вам о Крыме. Это может быть фото, видео, текстовая история или даже стихи о любимой вещи. Здесь полагайтесь на свободу вашей фантазии. Если нет конкретной вещи, можете написать о яркой ассоциации или дорогой сердцу привычке, связанной с полуостровом. В заметке или истории тегайте или отмечайте страницы издания «Свідомі» и «Крымского дома». Не забывайте ставить хэштег «З Криму», что чтобы точно ваша история была замечена, прочитана и учтена, учтена для участия в этом флешмобе. Фото из Крыма очень приветствуется и стоит восклицательный знак. Ну что же, мы начинаем наш разговор. Подскажите, есть ли у нас связь? Есть. Анастасия Бакулина с нами на связи, основательница онлайн-медиа «Свідомі». Анастасия, как нас слышно сейчас?
Добре.
Да, давайте начнем с этого первого вопроса. Как появилась идея создать такой флешмоб?
Це вже наш не перший флешмоб. Ми минулого року запускали теж флешмоб спогадів, тільки лише це були історії про Крим, про дитинство, яке ми провели в Криму. Він називався «Ті ночі в Криму, тепер кому?». І в нас тоді він дуже зайшов. У нас дуже багато було історій таких щемких. Ми їх збирали аж до кінця серпня і потім ділились найчуттєвішими. От. І тому ми цього року вирішили теж запустити флешмоб і теж саме влітку, бо, на мою думку, якраз це дуже доречно згадувати такі історії саме влітку, коли от особливо гостро відчувається потреба поїхати в Крим, і ти цього не можеш зробити. І цього року ми вирішили це робити разом із Кримським домом, і виникла ідея зробити вже цього року флешмоб спогадів про речі або якісь асоціації, тобто подивитись трохи з іншої сторони на ці історії і прочитати, напевно, ще більше якихось цікавих.
О чем в основном эти истории? И можете ли вы выделить какие-то истории, которые запомнились вам больше всего?
Ну, дуже багато було історій минулого року про табори, коли діти їздили в табір і там з кимось знайомились. Були історії дуже такі чуттєві про те, коли їздили в Крим ледь не щороку, там або до родичів, або просто відпочивати. І як вони їздили в останній рік, або майже перед окупацією, бо деякі наші читачі їздили не лише влітку, а їздили в зимку чи там восени. От, і такі історії, вони дуже щемкі, бо, наприклад, мені це відгукується, оскільки я теж їздила майже щороку в Крим, і моя остання поїздка була в 2012 році. І я таких людей розумію, і розумію їхні почуття, і насправді там все більше в подачі, бо люди ще давали свої дитячі фотографії з Криму, які дуже схожі, там, наприклад, до моїх фотографій, бо ми всі мали майже там однакові фотографії з тих пляжів. От, і більшості таких історій, вони всі дуже чуттєві.
Вы 9 лет уже не были в Крыму. А что вам помнится из Крыма больше всего? Какое самое яркое воспоминание?
Ой, це так насправді важко сказати, бо ми чогось завжди їздили в Євпаторію. Десь, напевно, перші роки мого дитинства я їздила в Крим з 3 років. А потім ми почали їздити в Чорноморськ, і ми такі не дуже були екскурсії, але я добре пам'ятаю екскурсії в Євпаторії до якихось розкопок, здається, це було. От, дуже добре пам'ятаю, я вже якраз вчора написала допис про те, що ми проходили, наприклад, кожного року базарчик, де продавали різні речі. Оце майже було за декілька метрів від пляжу. І там завжди дуже пахло лавандою. Такими ефірними маслами чи якимись такими подушками. Завжди подушки продавали якісь такі, які мали ніби допомагати тобі краще заснути. Вони були трохи тверді, чи там були якісь такі валики. От, і мені це завжди...
Можевілові там подушечки, да-да-да-да-да.
Да, от. І воно мені завжди ці запахи нагадують про Крим. І в мене якраз подруга, вона татарка, подарувала мені з Бахчисараю такий невеликий букетик лаванди, і от я деколи його можу так понюхати, щоб заспокоїтись і заодно собі згадати про Крим.
Угу. Насколько много уже таких воспоминаний в этом флешмобе есть? Насколько активно люди принимают участие? Насколько скучают по Криму?
Цього разу вони ще не почали активно це робити, але ми над цим теж активно працюємо, от, бо ми власне нещодавно його запустили. Вже трохи є історії переважно з фотографіями, де люди показують свої якісь останні фотографії, які вони зробили в Криму. Там, вже пам'ятаю, було з пляжу просто фотографія, або була з якогось, здається, кар'єру, якщо я не помиляюсь. Люди їхали якимось, які зробили собі власний автотур, от, і вже були такі фотографії. І читала ще історії в Фейсбуці декілька, і переважно цього року всі історії про те, що про саме про місця, де вони були, і про те, як вони смутять, і про те, як вони хочуть поїхати. Там, наприклад, одна була історія про те, як знайшли собі найкращу подругу саме в Криму, і що це якраз дуже тепла асоціація, яка закарбувалась в пам'яті.
Можно ли как-то сказать о пропорции, да, кто вам пишет, кто принимает участие в этом флешмобе? Это жители материковой Украины, которые ездили в Крым к родственникам или просто на отдых, либо это те крымчане, которые были вынуждены выехать из Крыма?
Це переважно, власне, люди, які їздили на відпочинок в Крим, тобто ті, які не їздили в Крим, напевно, ще довший час, бо не всі їздили регулярно, в деяких це була одна поїздка, в деяких там дві, і вони могли бути ще в дуже ранньому віці, тобто не в 2012 році, 2014 була остання їхня поїздка, а було ще раніше, і от якраз вони і діляться найбільше, тобто це зараз переважно люди віком 25 років, десь так, але є і старші люди, які теж ділились і минулого року, і цього року я бачу, що деякі поділились своїми історіями, але це не кримчани, це, власне, жителі материкової частини України.
Социальные сети и использование хэштегов дают нам возможность быстро посмотреть, да, какими воспоминаниями делятся люди в рамках этого флешмоба. Но, тем не менее, будет ли какой-то финал этого флешмоба? Будет ли организована, возможно, какая-то онлайн-выставка или офлайн-выставка?
Так, це буде підсумок. Ми плануємо його на кінець серпня. Ми зберемо найкращі історії, які в нас, які нам нададуть наші читачі, і помістимо їх на картинки і напишемо про це на сторінках свідомих і Кримського дому.
Угу. Розкажіть ще раз о том, як можна прийняти участь в вашому флешмобі. Коротко інформацію зачитав, але, може бути, ви, як організатор, ви можете обратити внимание наших слушателей на якісь важливі моменти.
Ну, ми проводимо в цих соцмережах, тобто це Twitter, Facebook, Instagram. Важливо використати хештег з Криму, як ми про це писали, тегнути при можливості свідомі та Кримський дім, і написати свою історію, поділитися якоюсь своєю асоціацією, чи спогадом, чи історією про якусь річ, яка вам нагадує про Крим. І ми собі зберігаємо ці історії в кожній соцмережі. Тобто ми вже це почали робити в Твіттері, в Інстаграмі також, в Фейсбуці ще не почали, але я вже бачу історії, тобто які треба зберігати. Тобто ми за цим слідкуємо, тому не хвилюйтесь, ваші історії ми всі прочитаємо.
І ще хотілося б поговорити о том, чому це важливо для вас, як мінімум, да? Чому це важливо для українського общества? Вот эти вспоминания о Криме, почему важно ими делиться, почему важно проводить вот такие флешмобы для того, чтобы другие тоже читали об этих воспоминаниях?
Ну, ми почали це робити минулого року після скандалу з випускниками одної з київських шкіл, які тоді некоректно висловились на адресу кримських татар і Криму, зокрема. Я пам'ятаю, як я це дивилась, і мене це дуже зачепило, бо я розуміла, що в дітей відсутнє розуміння якогось, що Крим – це Україна, що не потрібно так висловлювати щодо кримських татар, про те, що це теж наші люди, вони живуть з нами в одній країні, такі ж громадяни, як і ми, і це дуже було неввічливо з їхнього боку. І я зрозуміла, що проблема набагато глибше сидить, тобто ми справді починаємо забувати про Крим, ми його не згадуємо, а як згадуємо, то згадуємо на ті травматичні дати, коли був День спротиву, коли вже була сама окупація, депортація кримських татар ще раніше. І я захотіла, це якраз тоді сталося влітку, і ми почали тоді робити онлайн і невеликі інтерактивні лекції, бо це було обговорення фільмів, які стосувалися кримських татар з режисерами. І заодно говорити про історію кримських татар та Криму, зокрема, і паралельно запустили цей флешмоб. Власне, це важливо, тому що поки ми будемо пам'ятати, мені здається, так ми будемо пам'ятати про те, що це все ж таки наша територія, і що ми не повинні от так агресувати. Якщо є якась агресія, то потрібно розуміти, чому вона виникає. Тобто в даному випадку це виникло з незнання дітей історії. Так, можливо, це не їхня провина, але потрібно думати, що ти говориш. От чому це важливо особисто для мене? Бо як я вже й говорила, я кожного літа їздила в Крим, і мені, наприклад, дуже не вистачає цих поїздок, особливо влітку, коли дуже спекотно і дуже хочеться до моря. І тому я надіюсь, що ми таким чином, бо поки ми пам'ятаємо, доки існує віра того, що ми Крим обов'язково повернемо, і ми будемо створювати ще якісь флешмоби так кожного літа, щоб у нас була якась скарбничка, в яку можна буде зазирнути кожного разу, коли стає тобі сумно або хочеш згадати про Крим.
Спасибо вам за беседу, спасибо вам за воспоминания о Крыме. Я напоминаю, что с нами на связи была Анастасия Бакулина, основательница онлайн-медиа «Свідомі». Я напоминаю, что работают номера телефонов 8 800 10 06 926 для тех, кто хотел бы дозвониться к нам из Крыма, и 044 490 2905 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также напоминаю, что есть контакты редакции радио «Крым Реаль». Реалії, они указаны на сайте Крым Реалії, электронная почта, социальные сети, везде мы рады с вами общаться. На сайте Крым Реалії есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться, но большая просьба, указывайте там ваши контактные данные, чтобы мы могли написать вам какое-то ответное письмо, да, уточнить какие-то детали. Напоминаю, что этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. В 13.00 по Симферополю и Киеву начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18.15 стартует вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Оставайтесь вместе с нами, а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы!